Михаэль Энде. Школа волшебства и другие истории. Леночкина тайна. Леночка была необыкновенно вежливой маленькой девочкой до тех пор, пока ее родители проявляли благоразумие и послушно выполняли то, что она от них требовала. Но именно этого они, к сожалению, почти никогда и не делали. Если маленькая девочка, полное имя которой было Елена, говорила отцу: «Дай мне 5 марок на большое мороженое», тот отвечал: «Не дам, потому что ты уже 3 штуки слопала, а слишком много мороженого вредно для твоего горла». Или, например, когда Леночка очень вежливо обращалась к матери: «Мама, вычисти-ка мне поскорее туфли». Та возражала: «У тебя самой это прекрасно получится, ты ведь уже большая». Или когда девочка говорила: «Хорошо бы в этом году отдохнуть на море», родители в один голос отвечали: «Давай-ка на сей раз поедем в горы». И Леночке стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Поэтому она решила однажды разыскать фею. Добрую или злую, ей было все равно. Главное, чтобы та действительно умела колдовать. Но где в большом современном городе сходу отыщешь настоящую фею? Это вовсе не так просто. Маленькая девочка обошла множество улиц, с трудом разбирая, поскольку только училась читать, вывески на различных учреждениях и таблички у входных дверей. Ей попадались и самые обыкновенные, и какие-то странные надписи, оттиски от-то, южные фрукты, дантист, адвокат, амфора, тире, издательство. Гиксли-миксли или что-то в этом роде. Но нигде не было написано «фея». Вместо этого на углу улицы стоял полицейский, оформлявший штраф за парковку автомобиля в неположенном месте. Леночка обратилась к нему: «Позвольте задать вопрос. Где здесь можно найти настоящую фею?»
«Кафе?» — рассеянно переспросил полицейский, продолжая писать.
«Нет, фею, такую, которая умеет колдовать», — объяснила Леночка.
«Ах, вот оно что», — кивнул полицейский. «Значит, фею. Погоди-ка минутку».
Он закончил писать, сунул квитанцию за дворники на лобовом стекле, извлек из кармана небольшую книжицу и, бормоча в полголоса, принялся ее перелистывать.
«Ферма, фестиваль, фехтование... Ага, есть! Фея Франциска Фрагецайхен. Консультации по всем жизненным вопросам. Любой вид ворожбы. Порча и снятие порчи по индивидуальному заказу. Прием в любое время. Улица Дождевая, 13... Мансарда».
«А где же эта самая Дождевая улица?» — поинтересовалась Леночка.
«Отсюда прямо, 2-я улица налево, затем под арку, следующая улица направо, потом все в обратном порядке и 3 раза по кругу», — приветливо объяснил полицейский. «Кроме того, тебе, вероятно, не помешало бы прихватить с собой зонтик».
«Спасибо», — поблагодарила его Леночка и пустилась в дорогу. Следуя указаниям полицейского, Она быстро нашла нужную улицу, узнать которую было несложно, потому что на ней и в самом деле безостановочно лил дождь. Леночка, у которой не оказалось при себе зонтика, успела изрядно промокнуть, пока, наконец, добралась до дома под номером 13. Следует признать, это был довольно странный дом. Он состоял из одной только лестницы, стоявшей под открытым небом и уходившей ввысь на 6 этажей. Под самой крышей располагалась мансарда, невесть каким образом крепившаяся к этой лестнице. Леночка поднялась наверх и остановилась перед входной дверью, на которой виднелась латунная табличка со следующей надписью: «Кто искал меня, тот пришел туда, куда нужно. Прошу входить без стука». «Откуда же?» — спросила себя Леночка. «Фея знает, что я разыскиваю ее. А, впрочем, феи знают все на свете, на то они и феи». И она, не постучавшись, вошла. И чуть было не свалилась в воду, так как прямо у порога раскинулась вдаль и вширь огромное небесно-голубого цвета озеро. На горизонте девочка увидела остров. К счастью, совсем рядом, у берега, покачивалась на волнах лодочка. Леночка собралась в нее, и лодочка отчалила, хотя ни весел, ни гребцов в ней не было. Лодочка плыла все быстрее и быстрее, и встречная волна с пенистыми брызгами разлеталась надвое, как у катера с мотором. Однако мотора здесь тоже не было. Волосы девочки развивались на ветру, и уже через несколько минут волшебная лодочка причалила к острову, и Леночка выпрыгнула на песчаный берег. Тут отмель внезапно превратилась в пол, застеленный ковром. Появились стены, потолок. За круглым столиком о 3 ножках сидела женщина с чашечкой кофе в руках. Впрочем, в комнате было довольно темно, поскольку она освещалась лишь несколькими свечами, вставленными в канделябры. В окно, казалось, заглядывала полная луна. Часы с кукушкой пробили 12 раз. Только птица, выскакивавшая из домика, оказалась вовсе не кукушкой, а филином, который вместо ку-ку 12 раз проухал уху. Уху. «Присаживайся, дитя», — сказала фея, — «и рассказывай, что тебя привело ко мне». «А почему уже так поздно?» — спросила Леночка. «Наступила полночь», — ответила фея. «А, впрочем, здесь всегда полночь. Другого времени просто не существует». И действительно, на циферблате 12 раз повторялась цифра 12. «Это весьма практично», — объяснила фея, — «поскольку по-настоящему колдовать можно лишь в полночь. Ты меня понимаешь?» Леночка нерешительно кивнула, поскольку не совсем понимала, что имеет в виду фея. «Итак, что же стряслось?» — осведомилась Франциска Фрагецайхен. Леночка тем временем уселась за столик напротив феи и с любопытством рассматривала ее. Женщина, собственно говоря, выглядела совершенно нормально, как любая другая женщина, которую встречаешь на улице. Тем не менее, в ней было что-то необычное. Только Леночка не сразу догадалась, что именно. Но чуть позднее она поняла. На каждой руке у феи было по 6 пальцев.
«Не придавай этому значения», — сказала Франциска Фрагецайхен, перехватив взгляд Леночки. «У нас, у фей, всегда что-нибудь не так, как у обыкновенных людей. Иначе мы не были бы феями. Ты меня понимаешь?»
Леночка снова кивнула. «Речь идет о моих родителях», — объяснила она причину своего посещения и глубоко вздохнула. «Прямо не знаю, что с ними делать. Они просто ни в какую не хотят меня слушаться».
«Надо же! Ну, надо же!» — сочувственно произнесла фея. «Чем же я могу тебе помочь?»
«Потому что они находятся в большинстве», — продолжала Леночка, «всегда вдвоем против меня одной».
«Тут, похоже, ничего не поделать», — задумчиво пробормотала фея.
«А кроме того, они ведь гораздо больше меня», — добавила Леночка.
«С родителями чаще всего так и бывает», — заверила фея.
«Если бы они были меньше меня, — размышляла вслух Леночка, — то численное превосходство, вероятно, не играло бы уже такой роли».
«Без сомнения», — согласилась фея.
«Хотя бы в половину меньше, чем сейчас», — предложила Леночка.
Франциска Фрагецайхен сложила вместе 12 пальцев и, прикрыв глаза, несколько минут обдумывала сказанное.
Леночка терпеливо ждала. «Придумала!» — наконец воскликнула фея. «Я дам тебе 2 кусочка сахара. Они, естественно, заколдованы. Ты тайком положишь их родителям в чашку с чаем или кофе. Это не причинит им никакого вреда. Только проглотив этот сахар, они каждый раз, как тебя не послушают, будут становиться в 2 раза меньше. Каждый раз в половину меньше прежнего.
Ты меня понимаешь?»
И с этими словами она протянула девочке 2 кусочка сахара, которые вынула из особой коробочки. Внешне они выглядели совершенно обычно.
«Большое спасибо», — сказала Леночка. — «Сколько они стоят?»
— «Нисколько», — ответила фея. — «Первая консультация всегда проводится бесплатно. Правда, вторая обойдется ужасно дорого».
— «Меня это не пугает», — заверила Леночка, — «потому что вторая консультация мне не понадобится. Стало быть, преогромное вам спасибо».
«Тогда до свидания», — сказала Франциска Фрагецайхен и загадочно улыбнулась.
Затем раздался хлопок, как будто из бутылки вынули пробку, и Леночка неожиданно очутилась в своей комнате. Родители были дома и, похоже, даже не заметили, что их дочь какое-то время отсутствовала. Однако Леночка сжимала в руке 2 кусочка сахара, и они служили подтверждением тому, что все случившееся ей не приснилось. Мама только что внесла в гостиную чайник и вернулась на кухню, чтобы забрать тарелку с печеньем. Отец тем временем надевал в спальне домашнюю куртку.
Леночка улучила подходящий момент и подбросила 2 кусочка сахара в чашки родителей. В какой-то миг она почувствовала угрызение совести, но быстренько с ними справилась. «Сами виноваты», — подумала она. «К тому же волшебное средство не причинит им никакого вреда, если они не станут перечить мне. А если все-таки станут, пусть пеняют на себя». Затем все сели пить чай,
Но Леночка сказала, что ей хочется не чаю, а лимонаду.
«Ну, хорошо», — согласилась мать. «Возьми себе бутылку из холодильника». Пока все шло гладко, но потом отец собрался посмотреть по телевизору новости, а Леночка, наоборот, мультик по другому каналу.
«Мне бы очень хотелось узнать, что произошло в мире», — сказал отец и включил новости.
Тут же раздалось странное «пф», «пф», как будто из велосипедной шины выпустили воздух, и отец весь как-то сморщился, внезапно став очень маленьким. Вернувшись в кресло, он выглядел как лилипут. Причем одежда не уменьшилась вместе с ним, так что теперь удобная домашняя куртка, брюки, рубашка и галстук висели на нем мешком. До этого рост отца равнялся 1,84 м, а сейчас в нем осталось всего половина, то есть 92 см.
Можно вообразить, какое недоумение было написано у него на физиономии.
«Боже мой! Курт!» — испуганно воскликнула мама. «Что случилось?»
«Понятия не имею», — ответил отец. «Чувствую себя не в своей тарелке».
«Ты вдруг стал таким маленьким, Курт?» — жалобно сказала мать. «Правда?» — недоверчиво спросил отец.
«Что значит маленьким?»
«Раза в два меньше», — прикинула мать.
Отец встал и поспешил в прихожую к зеркалу, чтобы убедиться в этом собственными глазами. Одежда волочилась за ним по полу, но зеркало теперь висело слишком высоко, так что матери пришлось подойти и приподнять отца.
«Действительно», — пробормотал он, увидев свое отражение, — «но это ужасно не кстати. Мне как раз предложили должность начальника отдела. Что скажут коллеги?» До сих пор Леночка еще сдерживалась, но тут прыснула. Она так и каталась по дивану от хохота.
«Абсолютно ничего смешного», — строго произнесла мать, вернувшись в гостиную и усадив отца в кресло. «Дела очень плохи. Не исключено, что это какая-то болезнь. Нам нужно срочно позвонить врачу и попросить его прийти».
«Нет», — ответила Леночка, которая от смеха едва могла говорить, — «это не болезнь».
«Много ты понимаешь в этом, всезнайка», — возразила мать и схватилась за телефон.
«Не надо!» — крикнула Леночка. «Нет, нет, и еще раз нет! Я не хочу, чтобы приходил врач!»
«Мне сейчас совершенно безразлично, чего ты хочешь или не хочешь», — сердито отрезала мать. «Сейчас речь идет о твоем бедном отце».
С этими словами она собралась было поднять трубку, как вдруг раздалось знакомое «пф-пф». И мать вслед за отцом уменьшилась настолько, что платье повисло на ней, как на маленькой вешалке. Прежде в ней был росту 1,68 м, а теперь можно было насчитать лишь 84 см.
«Да что же это за напасть такая?»
Вот и все, что она успела еще произнести, прежде чем упала в обморок.
Отец вскочил с кресла и в последний момент успел подхватить ее, иначе она со всего маху рухнула бы на пол и, вероятно, больно бы ушиблась. «Хильда!» — испуганно крикнул он и похлопал жену по щекам. «Приди же в себя, мое сокровище!» Мать открыла глаза. Они были полны слез. «Ах, дорогой!» — вздохнула она. «Ну, скажи на милость, как мне теперь ходить за покупками? Что люди подумают?»
«По крайней мере, мы подходим друг другу по росту», — сказал отец, пытаясь хоть чем-то ее утешить. «А это уже немало».
«Вот только что я буду носить?» — сокрушалась мать. «Даже Леночкины вещи мне теперь велики».
«Надеюсь,
все как-нибудь образуется, дорогая. Я даже уверен, что все это очень скоро образуется»,
— заверил ее отец и поцеловал, желая приободрить. «Для начала нам следует проанализировать ситуацию. Наверняка мы что-нибудь придумаем». Мать утерла слезы и с восхищением взглянула на своего маленького мужа, который даже в такую критическую минуту не потерял присутствия духа. «И откуда только эта беда вдруг свалилась на нашу голову, Курт?»
«Справедливый вопрос», — задумчиво произнес отец, потирая подбородок.
«Это случилось, — решила признаться Леночка, — потому что вы меня не послушались».
Родители недоуменно уставились на нее.
«Что ты сказала, детка?» — спросила мать. «Все дело в колдовстве», — объяснила Леночка. «Но если вы будете выполнять все, что я вам скажу, и никогда не станете мне перечить, с вами больше ничего не произойдет».
«Что за вздор?» — воскликнул отец. «Этого просто быть не может. Мы, слава богу, живем в век науки. Итак, Леночка, если это твоих рук дело, сию же минуту верни нам прежний облик».
«Вы сами виноваты», — безжалостно отрезала Леночка. «Почему вы никогда не делаете то, что я хочу?»
Родители молча посмотрели на нее. «Похоже, — печально промолвил отец, — это и в самом деле натворила она».
«Как тебе не стыдно?» — возмутилась мать. «Такое поведение не к лицу благовоспитанной девочки».
Леночка снова рассмеялась. «Я непременно должна вас сфотографировать, — сказала она, — на память, для семейного альбома».
«Об этом и речи быть не может, — строго крикнул отец, — только не моим фотоаппаратом».
«Не делай, не делай, не делай этого, слышишь? — поддержала отца мать. — Ты выставишь нас на посмешище».
Снова раздалось странное шипение. Пфф!
И родители опять стали меньше. Рост отца теперь составлял лишь 46 сантиметров, а матери 42. «Вот видите, — сказала Леночка, — получили, что хотели. Советую впредь вам мне не перечить». Родители буквально потеряли дар речи. Вид у них был довольно обескураженный. Леночка же принесла фотоаппарат и щелкнула их. «А сейчас, — объявила она затем, — вам придется посмотреть вместе со мной мультик, хотя вы и маловаты для этого».
Родители терпеливо выдержали новое испытание. Отец, правда, попытался что-то возразить, однако мать ткнула его локтем в бок и выразительно приложила к губам указательный палец. На ужин сегодня были только кексы и молоко, которое Леночка принесла из кухни. Родителям теперь требовалась самая малость, поэтому Леночка сполна могла утолить голод. Остаток вечера прошел более-менее спокойно, поскольку родители беспрекословно подчинялись всему, что приказывала Леночка, даже когда речь зашла о том, чтобы сыграть в лото. Только вот карточки для отца с матерью были, естественно, слишком большими. Наконец Леночка решила, что настало время укладываться спать. «Теперь нам всем пора в постель», — объявила она. «Однако на вашей кровати отныне буду спать я».
«А где же будем спать мы?» — спросила мать. «В коляске для кукол», — придумала Леночка.
«Да что же в самом деле творится?» — в сердцах воскликнул отец и покраснел, как рак. «Этого никто не может от меня требовать. Я как-никак взрослый мужчина и не потерплю такого унижения».
«Ни в какие ворота не лезет», — поддержала его мать. «Ты не можешь поступать с нами так, детка. Это переходит всякие границы». Снова послышался знакомый шипящий звук. Пф! И отец стал теперь ростом всего лишь 23 сантиметра, а мать — 21. Леночка принесла из детской плюшевого медвежонка, слона, тигра, петрушку,
кукол и уложила их в родительской кровати, а затем уложила в игрушечную коляску отца с матерью. «Спокойной ночи», — сказала она и поплотнее укутала обоих. «А теперь баиньки, понятно?» После чего сама отправилась в постель, не умываясь и не почистив зубы, поскольку отныне решала эти вопросы самостоятельно. Удобно устроившись среди своих игрушек, она безмятежно заснула, а из коляски для кукол еще долго доносился горячий шепот. Среди ночи Леночка проснулась, потому что за окном разразилась страшная гроза. Сверкали молнии, ужасно гремел гром. Девочка с удовольствием перебралась бы в постель к родителям, чтобы почувствовать себя в безопасности. Однако она и так уже лежала в их кровати, а в кукольную коляску при всем своем желании Леночка бы не поместилась. Кроме того, возле крохотных родителей ей вряд ли будет спокойней. Она почувствовала себя в эту минуту чудовищно одинокой и немного всплакнула в подушку. Но на следующее утро опять засияло солнце, и все горести были напрочь забыты. Первым делом она заглянула в коляску, но родителей там уже не было. Они связали вместе все кукольные простынки, которые оказались у них под рукой, спустились по этой самодельной лестнице на пол и сбежали. Леночка обыскала всю комнату, окликая их. «Эй, папа, мама, куда же вы запропастились?» Вскоре она уловила едва слышное шушуканье. Раздавалось оно из угла, где стоял диван. Девочка подошла к нему и перебрала все подушки одну за другой, но под ними никого не обнаружила. Нагнувшись, она заглянула под диван и увидела беглецов, забившихся в самый дальний и темный закуток. «А ну-ка, немедленно выбирайтесь отсюда!» — строго приказала она родителям и потом уже приветливее добавила. «Я вам ничего дурного не сделаю». «Нет!» — выкрикнули два голоса одновременно. «Мы тебя боимся, и ни за какие ковришки отсюда не выйдем». И тут снова раздалось, только на сей раз уже гораздо тише, то самое странное «пф», возвещавшее о том, что родители опять уменьшились в половину своего прежнего роста. Леночка принесла из кухни веник и принялась водить им под диваном, пытаясь выдворить из-под него родителей, что ей в конце концов и удалось. Она увидела, как те со всех ног бросились через всю гостиную и нашли убежище под комодом. Рост отца к этому времени равнялся лишь 11,5 сантиметрам, а матери — 10,5. В качестве одежды они использовали носовые платки, закутавшись в них, словно в тоги. «Ну ладно!» — вдогонку им крикнула Леночка. «Как хотите! Значит, сегодня я завтракаю одна!» Она отправилась на кухню, достала мюсли и залила их остатками молока. Потом села за стол, не позабыв, впрочем, поставить на пол маленькое блюдечко, чтобы и родители могли подкрепиться. Ведь она была очень заботливой маленькой девочкой. Покончив с завтраком, она оделась и, снова не умываясь, отправилась в школу. Дверь в квартиру она, как всегда, оставила открытой. О том, что произошло дома, Леночка, естественно, ни словом не обмолвилась ни учителям, ни другим детям. Когда в полдень она вернулась из школы, тарелочка на полу в кухне была уже пуста. Родителей нигде не было видно. На обед Леночка решила открыть банку сардин, но это оказалось совсем непросто. Острым краем жестяной крышки девочка до крови порезала себе палец. Она сильно испугалась, расплакалась и бросилась искать маму с папой, умоляя их о помощи. Наконец, из-за стеллажа с книгами нерешительно показалась мать. Через какое-то время за ней вышел отец. Они просто не могли спокойно слышать, как плачет их бедная маленькая девочка. «Ты сделала себе больно?» — участливо спросила мать.
Всхлипывая, Леночка показала ей пораненный палец. «Быстренько пойди в ванну, — сказал отец, — и промой ранку проточной водой, а потом возьми из белого шкафчика аптечку и принеси сюда, — добавила мать. Леночка поспешила выполнить все, что ей велели. Из-за крошечных размеров родителям пришлось напрячь все силы, чтобы отрезать кусочек пластыря и залепить им палец, но при этом они чуть было не приклеились к нему сами.
«А теперь, — сказал вконец запыхавшийся отец, — ты, может быть, любезно покончишь с этой бессмыслицей и вернешь нам наш прежний вид. Я не лишен чувства юмора, однако считаю, что шутка слишком затянулась.
Ничего не выйдет, — вздохнула Леночка. Я бы с радостью это сделала, да не знаю как.
И она поведала родителям о том, как ходила к Франциске Фраге Цайхен, как подложила им в чай сахар, а также о том, что случилось дальше.
«Хороша фея! — воскликнула мать. — Должна сказать, что это особо мне не нравится. Никогда к ней больше не ходи, слышишь?
Но тогда вам никогда, 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 никогда не следует возражать мне,
— объяснила Леночка. — Иначе вы будете становиться все меньше и меньше, пока совсем не исчезнете.
— Не беспокойся, — заверил ее отец. — Даже если мы всякий раз будем уменьшаться вдвое, то все равно никогда не исчезнем. Это научный факт. Мы, правда, можем стать размером с атом, но жить будем.
— Может, оно и так, — вмешалась мать. — Но что тогда будет с Леночкой? Кто о ней тогда позаботится?
— Справедливый вопрос, — согласился отец, как обычно, когда не знал ответа.
В этот момент в дверь позвонили.
— Это наверняка Макс. Он пришел поиграть, — сказала Леночка.
— О, Боже, только этого еще не хватало, — воскликнул отец. — Ни одна живая душа не должна застать нас в таком виде, никому не рассказывая о том, что случилось. Поняла, детка?
— Ясное дело, — ответила Леночка. — Вы пока спрячьтесь.
Она пошла в прихожую и открыла дверь.